Всем привет! Меня зовут Дмитрий Нестерук, и в этом скринкасте я хочу рассказать про использование Microsoft Excel для разработки приложений, а также разработку расширений для Microsoft Excel. Такая двойная тема. О чем я хочу поговорить? Я хочу показать то, как я разработал некий add-in для Microsoft Excel, который впоследствии занимается тем, что из Excel же генерирует математические модели. И для начала я немножко расскажу о том, как вообще происходит разработка для Microsoft Excel в принципе. То есть, на самом деле, вот вы, когда устанавливаете Visual Studio, то у вас один из типов проектов — это как раз тип проекта Office SharePoint. Если войти в Office Add-ins, то у вас дефолтовые темплейты в Visual Studio будут для Outlook 2010, для Visio 2010, для Word и так далее. Ну, естественно, для Excel. И, понятное дело, сейчас вышел 2013 Office, поэтому через Windows Platform Installer можно скачать также темплейты для 2013 офиса и разрабатывать для него. Соответственно, вот то, что у меня здесь открыто, это проект, который является add-ином был для 2010 офиса, но теперь автоматически проапгрейдился для 2013. При этом сам add-in работает и на 2010, и на 2013 Excel. Значит, что такое add-in? Ну, в принципе, это просто DLL-ка. То есть, если посмотреть на то, что этот проект из себя представляет, это просто некий DLL. Но у этого проекта, опять же, есть своя специфика, в том смысле, что у него все-таки есть метаданные касательно офиса, которые потом используются для того, чтобы, ну, то есть студия знает, что нужно запускать именно офис. Соответственно, из чего состоит Excel-евский add-in? На самом деле Excel-евский add-in состоит из весьма небольшого количества метаданных, то есть вот такая штучка, такой класс под названием this add-in, который, собственно, занимается тем, что он в основном хендлит запуск add-ина и его отключение, ну и помимо этого у него есть... Ну а что, на самом деле у него ничего такого особо умного нет, то есть это просто некий класс, который используется как entry point, можно сказать, для add-ина, и, соответственно, он один из таких незыблемых важных частей, и другая часть — это ribbon. Дело в том, что в офисе 2010-2013 управление идет с помощью вот такого ribbon контрола, и, соответственно, вы можете добавлять свои тэбы. У меня вот здесь добавлен свой собственный тэб, в котором есть некие кнопочки, о которых я попозже расскажу. И, соответственно, когда я все это дело запускаю, то этот тэб, он добавляется как бы в общие в ribbon самого Excel, и я могу там производить те или иные операции. Соответственно, как я уже сказал, этот add-in — это всего лишь DLL-ка. Ну, помимо того, что это DLL-ка, модель ее развертывания, она все-таки не совсем простая. То есть у этой DLL-ки есть механизм ClickOnce публикации, и ClickOnce — это один из возможного набора методов, которыми можно этот плагин выдавать пользователям. И я использую ClickOnce, также в другом продукте под названием MathSharp. И, в принципе, ClickOnce все ненавидят и ругают, но на самом деле, если вы не ожидаете сильного изменения структуры ваших файлов, а также вам не нужно какого-то кастомного поведения при инсталляции, и все, что вам нужно, это поддерживать продукт всегда в живом состоянии, ну, то есть автоматически обновлять его, то ClickOnce — это, возможно, как раз технология для вас. И я как раз использую ClickOnce, потому что, ну, для меня этот механизм, в общем-то, подходит. Соответственно, мой плагин, давайте я его, пожалуй, продемонстрирую, то есть я вот запущу сейчас дебаг-режим, который откроет окошко Excel. Давайте я сюда перетащу, то есть вот мой тэб, который я добавил, и, соответственно, здесь я могу как-то его использовать. Значит, что у меня за add-in и чем я вообще занимаюсь? Дело в том, что я хочу из Excel генерировать код. То есть, если кто-то использует какое-то вычисление, то я хочу из этого создавать, соответственно, формулы и так далее и тому подобное. То есть, если я здесь напишу, например, это клеточка в степени эта клеточка, то я могу впоследствии сказать, что вот это будет какой-то, какая-то переменная. Вот это будет какая-то переменная. Ну, а это будет функция, допустим. И если я войду в превью и посмотрю на то, а что же генерится, то я увижу, что у меня, собственно, сгенерировался соответствующий вызов, сгенерировались константы, которые я создал из модели. Ну и, соответственно, это затрагивает все самые сложные вычисления, которые только могут быть в экселевских спредшитах. Значит, идея связки между вот тем, что в этих клеточках, тем, что на спредшите, и реальными данными, она реализована за счет мэппингов. И мэппингов у меня вот в моей парадигме их всего 5. Во-первых, это scalar, то есть скалярное значение, которое мэпится обычно на свойство или на поле. А потом это функции, вот то, что я продемонстрировал. Ну и помимо этого, это также сущности. Сущность — это некий аналог класса или структуры. Ну и помимо этого, как водится, есть одномерные и двухмерные массивы, которые тоже позволяют нам определить более комплексные структуры. Значит, это то, как все выглядит. Давайте немножко обсудим то, как это реализовано. Дело в том, что в принципе, у нас вот та парадигма, которую нам предоставляет экселевский Эден, она весьма специфичная, и в ней есть такая штука, как globals. То есть это вот как раз то, чего обычно говорят не делать в вашем коде, но Excel как раз ее реализует, и globals — это фактически некий partial class, который содержит, ну, некий набор глобальных параметров, которые потом доступны тем или иным классам, и которые с ними могут так или иначе работать. И, соответственно, я тоже использую globals для каких-то своих вещей. Давайте я попробую здесь найти вторую часть этого класса globals, который является сгенерированной. И мы как раз можем вот посмотреть, где эта конструкция присутствует. И присутствует она внутри вот этого this add-in, то есть у нас фактически в нашем add-ине есть еще вот такой запрятанный, скажем так, designer.cs класс, в котором тоже есть некие глобальные определения, в том числе статическая ссылочка на сам add-in, который вот тут реализован как, по-моему, ленивый инициализируемый, ну и дополнительные всякие интересные вещи, вроде там доступа к рибонам и так далее. Значит, парадигма глобальной, вот такое глобального использования, она фактически, ну, она определяет то, как мы потом взаимодействуем вообще со всеми другими конструкциями, но то, что меня в основном волнует, это простые вещи, а именно, а как мне узнать, что находится в той или иной клетке в то или иное время. Значит, для того, чтобы, собственно, понять, как, что находится в выбранной нами клетке, начинается все с рибана, понятное дело, что рибан у нас является элементом управления, кто-то нажимает вот на такую кнопочку там «Определить скалярное значение», и мы попадаем в класс, который фактически вот как раз из этих globals вытаскивает, например, instance add-in, а потом вытаскивает selection. А selection — это как раз клетка или набор клеток, которые и были, собственно, выбраны. И обычно это значение, если оно существует, оно определено как range. Range — это, собственно, начало и конец выборки, если она вообще есть. И, соответственно, мы делаем ряд проверок на то, что эта выборка действительно правильная, и потом мы создаем уже некую сущность как раз из вот этого ренджа. Здесь, на самом деле, все Не так уж и сложно, потому что, в принципе, получить там текст из рейнджа, и это, собственно, все, что нам нужно. То есть текст и местоположение. Вот cell location, который определяется как колонка и ряд. И мы сохраняем эти структуры вот в данном случае в типе scalar. Если мы сейчас снавигируемся на этот тип и посмотрим, какие вообще типы бывают, то мы увидим, что у нас в модели данных, скажем так, всего присутствует 5 основных типов. Ну вот они как раз. Это scalar, это entity, это function, ну а также vector и matrix. Другие типы, они являются в каком-то смысле базовыми. Вот. И это языконезависимые, скажем так, типы. И поверх этих типов существует языкозависимые реализации, то есть то, что у нас абстрактно называется функцией, оно может называться в C++, например, функцией, то есть CPP function, но в .NET оно будет называться методом, C-sharp method. И, соответственно, у каждого конструкта, который является языкозависимым, есть один или несколько элементов, то есть методов, реализованных в интерфейсе, которые выводят в специальный string-builder-образный класс, выводят то, как сгенерированный код выглядит. И тут, на самом деле, используется вот такой интересный класс под названием code-builder. Если мы на него посмотрим, то это всего лишь обертка вокруг string-builder. Ну, то есть string-builder агрегирован, и, соответственно, кодет рефакторинг так, что он fluent интерфейсом остается, то есть везде return this, он оперирует на билдере, ну и у него есть свои прелести. То есть, например, отступы контролируются специальной переменной, и потом, если вы где-то делаете append line, давайте я найду append line какой-нибудь, то каждый append line сначала делает append indent, то есть сначала выводит то количество отступов, которые нужно. Ну и опять же, тут не обошлось без функционального программирования, то есть, например, когда мне нужно делать scope, отделенный такими скобочками, то я передаю сюда action, и, соответственно, мы можем посмотреть на то, как это выглядит. Давайте вот сюда перейдем, то есть когда мне нужно внутри конструктора создать скобочки и между ними что-то написать, я использую вот такую конструкцию, которая, ну, она в каком-то смысле очень хорошо отражает то, как на самом деле все может выглядеть. Соответственно, в моей парадигме переменные методы векторы и матрицы, они могут быть либо глобальные, и в C++ глобальность, как бы, она понятна. В .NET глобальность — это просто некий класс под названием globals, который потом куда-то инициируется. Они могут быть как глобальные, так и существовать внутри структуры. То есть, если взять C-шарпную структуру, то мы увидим, что как раз все эти элементы живут внутри этой структуры. И, соответственно, возникает самый основной вопрос — это, ну вот, хорошо, у нас есть метод, а как выглядит, собственно, определение того, что же в этом методе, какое же выражение? Ну, на самом деле, поначалу мы просто берем и копируем то, что в Excel-евском спредшите написано, мы это копируем как строку и вставляем это в expression. Но рано или поздно это дело придется парсить. Парсить, потому что все-таки формулы в Excel и формулы в и операторы, кстати, в языках программирования, они все-таки разные. Поэтому рано или поздно мы попадаем в такую интересную вещь под названием C-Sharp Expression Processor. И expression processor — это как раз вот такая конструкция, которая позволяет нам, например, взять метод, у этого метода хитрым образом вытащить его выражение. И причем, смотрите, что здесь происходит. Здесь фактически я использую сторонний парсер, то есть это сторонняя библиотека, которая парсит парсит ту или иную формулу, а дальше написан динамический визитор. Я уже как-то вот писал статьи на эту тему. На самом деле идея примитивная. Просто если у вас переменная при вызове элемента является dynamic, как вот здесь, то .NET фактически вызовет правильную перегрузку этого метода, и вы попадете туда, куда надо. Поэтому у меня куча методов по названиям process expression, и они берут разные вещи. Например, если это просто число, то это double expression. А если это какой-то оператор с левой и правой части, то это binary operator expression, допустим. Соответственно, вопрос следующий. А как мы обрабатываем вообще функции? Во что функции превращаются? Ну, и если мы посмотрим вот сюда на, например, .NET Function Tables, то мы увидим, что у нас фактически есть таблица, которая описывает разные функции и то, на что они мэпятся. То есть, например, tonH мэпится на math.tonH и так далее. И, соответственно, когда мы генерируем код, то все это учитывается. Помимо этого, естественно, что если одна клетка ссылается на другую клетку, то мы обрабатываем эти клетки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть очень много различных интересных сценариев, которые нам приходится обрабатывать. Ну, а дальше происходит вполне понятная вещь, то есть у нас есть некая конструкция под названием FileSet, а FileSet — это всего лишь коллекция файлов, то есть коллекция названий файлов и строк, которые в этих файлах содержатся. И мы вот этим генератором обходим все конструкты, которые мы получили, и потом выводим их вот в то прекрасное превью-окошко, которое я вам показал. Собственно, в этом и заключена вся суть X2C как вот проекта Edina для Excel. И, соответственно, следующий как бы этап — это когда уже у вас есть этот плагин, вы можете начинать создавать какие-нибудь более сложные модели. Вот, например, в данном случае у меня на экране используется формула Black-Scholes для расчета теоретической стоимости опциона. Ну и, соответственно, я могу начать тут мэпить вот эти данные на те или иные конструкты. Например, я могу сказать, что безрисковая ставка, она всегда будет 5%, поэтому я ее сделаю скалярным значением. Тарам-парам. Уехала на другой экран. Я ее сделаю скалярным значением, то есть напишу здесь is constant, поставлю true. Соответственно, другие параметры, то есть strike, текущая стоимость, время к экспирации и волатильность, я могу их превратить в сущность. То есть фактически превратить их, ну, в класс. И этот класс, вот видите, уже он приписал название KSTEV для, соответственно, полей. Я его могу назвать params, например. Так, куда-то он у меня ушел. Назовем его params. Вот. Значит, ну и, соответственно, то, что я буду вычислять, то есть вот call и put я буду вычислять, но D1 и D2 мне тоже нужны. Как видите, это весьма сложные функции. Тут нормальное распределение, корень, логарифм и все такое. Я тоже могу из них сделать сущность, то есть создать сущность. Опять же, название уже присвоено, я тут просто напишу, что это Black-Scholes. Закрою все это. Ну и давайте посмотрим на то, что же у нас получилось. То есть у нас получилось 5 файлов. Во-первых, у нас есть некий файл globals.hglobals.cpp, который, ну, содержит просто нашу безрисковую ставку. Помимо этого, у нас есть, собственно, класс, который вот содержит параметры, которые мы создали, класс params. И этот класс потом используется в расчетах по формулам Black-Scholes, то есть везде передается вот этот params. Если мы посмотрим, например, на Black-Scholes.cpp, мы увидим, что тут как раз вот эти функции, они все принимают ссылку на params, и они ее используют для того, чтобы по аналогии с формулами, которые были введены, чтобы посчитать то, что нам нужно. Вот, собственно, и все, что я хотел продемонстрировать. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то пишите.